29 октября. Утро. Он уехал. Куда? В Луис. Туанетта. После той истории с пластинкой прошел месяц. Я должна бы догадаться. Уж так она со мной мурлыкала, так лукаво посматривала. Я подумала, что-нибудь у нее с Пирсом. А потом, как-то вечером, позвонила в дверь. Вижу, не заперто. И вошла. Взглянула наверх, и как раз в это время Туанетта приоткрывала дверь из студии и посмотрела вниз. Так мы и смотрели друг на друга с минуту. Потом она вышла на площадку, полуодетая. Ничего не сказала, просто махнула мне рукой, чтобы я поднялась наверх. Хуже всего было то, что я прямо залилась краской, а она нет. Ей все это показалось забавным. «Неужели это тебя шокирует?» — спросила она. «Да брось ты. Он сейчас вернется. Вышел за...» А я уже не слышала, зачем он там вышел. Бросилась прочь. По-настоящему я до сих пор не пыталась анализировать, что меня так рассердило, так шокировало, отчего мне было так больно. И Дональд, и Пирс, и Дэвид, буквально все знают, что в Лондоне она ведет себя точно так, как раньше в Стокгольме. Она и сама мне говорила, и все они тоже, а ЧВ ведь очень четко объяснил мне, каков он сам. Думаю, дело не просто в ревности. Как мог такой человек, как ЧВ, сблизиться с ней, такой практичный, неглубокий, такой фальшивый и распущенный? Впрочем, какой резон было ему со мной считаться? Вовсе никакого. Он старше меня на 21 год. Всего на 9 лет младше П. Потом очень долго я испытывала отвращение не к ЧВ, а к себе самой, к своей собственной узколобости. Заставляла себя встречаться с Туанеттой и слушать ее болтовню. Она вовсе не хвасталась, не торжествовала. Наверное, ЧВ запретил ей. После того, как мы у ЧВ были втроем, на следующий день она пошла к нему будто бы извиниться. И, по ее словам, так уж вышло. Мне было завидно. Глядя на них, я чувствовала себя просто старухой. А они вели себя, как расшалившиеся дети, радовались, что у них есть тайна, веселились. А я вдруг испугалась. Может быть, я фригидна? Перестала видеться с ЧВ. Просто не могла его видеть. В конце концов, примерно через неделю он позвонил мне домой, Кэролайн. Разговаривал обычным тоном, вовсе не виноватым. Я сказала, что ужасно занята, просто не выберу времени его повидать. Нет, и сегодня вечером не смогу зайти. Если бы он настаивал, я бы продолжала отказываться. Но он уже готов был повесить трубку, и я сказала, что зайду завтра. Мне так хотелось, чтобы он увидел. Я обижена. Невозможно выглядеть обиженной по телефону. А Кэролайн сказала: «Мне кажется, ты слишком часто с ним видишься». Я ответила: «У него роман с этой девушкой из Швеции». Мы с ней даже побеседовали на эту тему. Я была ужасно объективна, я его защищала, но когда отправилась спать, долго про себя обвиняла его во всех смертных грехах. Не могла остановиться. На следующий день он сразу же спросил, без всякого притворства: «Она что, наговорила вам гадостей?» Я ответила: «Совсем нет», и добавила, будто мне все равно, с чего бы вдруг. Он улыбнулся, будто хотел сказать: «Знаю, знаю, каково тебе сейчас». И мне захотелось дать ему пощечину. Я не могла больше делать вид, что мне все равно. И от этого чувствовала себя еще хуже. А он сказал: «Все мужчины подлецы». Я ответила: «Подлее всего, что они способны улыбаться, признаваясь в этом». «Вы правы», — сказал он и замолчал. «Надолго?» Я пожалела, что пришла, что не могу вычеркнуть его из своей жизни. Взглянула на дверь в спальню, она была приоткрыта, и можно было видеть из ножки кровати. Потом сказала, просто я еще не умею делить свою жизнь, как вагон, на купе. В одном купе то, в другом это. Вот и все.
Миранда, послушайте, эти долгие 20 лет, что нас разделяют, я лучше знаю жизнь. Я прожил дольше и больше предавал, и больше видел людей, которых предал кто-то другой. Вы же полны светлых идеалов. Так и должно быть. Возраст у вас такой. Вам кажется, что раз я способен иногда различить, что в искусстве тривиально, а что существенно, значит, я должен быть преисполнен добродетелей? Но это не так. Да я и не стремлюсь быть добродетельным. Вас влечет ко мне, если и в самом деле влечет, моя откровенность и опыт, а вовсе не мои прекрасные качества. Их нет. И, может быть, в том, что касается этики, морали, я даже моложе вас. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Он говорил именно то, что я чувствовала, но не могла сформулировать. Я закостенела, а он сохранил гибкость. Но ведь должно было быть совсем наоборот. И вина тут была только моя, моя собственная. Я не могла не думать о том, что он пригласил меня на концерт, а потом вернулся сюда, к ней. Я вспоминала случаи, когда звонила его двери, и никто не откликался. Теперь я понимаю. Это была самая настоящая ревность. Но тогда мне все это казалось предательством, отказом от собственных принципов. Я и сейчас ни в чем не уверена. Все в голове перемешалось. Не могу здраво рассуждать. Я сказала, очень хочется послушать ту индийскую пластинку. Не могла же я сказать, я вас прощаю. Послушали пластинку, потом играли в шахматы, и он выиграл. И ни слова о Туанетте. Только уже потом на лестнице, когда я уходила, он сказал.
С этим покончено.
Я ничего не ответила.
Она просто развлекалась. И все.
Но все уже было не так, как раньше. Словно мы заключили перемирие. Мы еще несколько раз виделись, но больше не оставались вдвоем. Я написала ему из Испании 2 письма, и он ответил открыткой. Потом я как-то виделась с ним в начале октября. Но про это я напишу в другой раз. И еще напишу про странный разговор с этой Нильсон. Вот что еще Туанетта рассказывала. Он говорил ей про сыновей. И мне так его стало жалко, как они его просили не приезжать к ним в эту их пижонскую частную школу, а встречаться с ними в городе. Стеснялись, не хотели, чтобы его в этой школе видели. Как Роберт, он теперь в колледже, в Мальборо, разговаривает с ним свысока. Со мной он об этом никогда не говорил. Может быть, в глубине души он считает, что и я из этих... Добродетельная мещаночка, резонерствующая тупица из частного пансиона.